Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Добрый день. В эфире Центральноазиатская передача «Перекресток». Мы вам расскажем о наиболее интересных и важных событиях в Центральной Азии за неделю. Программу сегодня веду я, Аида Касымалиева. Сегодня в выпуске. Новый виток в конфликте между Акордой и Рахатом Алиевым. Беженцы из Таджикистана и Узбекистана находятся под угрозой похищения. Активизируется ли еду в Центральной Азии? Об этом и о многом другом далее в нашей передаче. Верховный суд Вены подтвердил обвинение в отношении бывшего зятя президента Казахстана Рахата Алиева, заявили юристы австрийской компании Lenski и Ganziger & Partner. Алиев говорит, что готов предстать перед судом, но его могут похитить. Тему продолжит Алия Суранова.
Верховный суд Федеральной земли Вены подтвердил обоснованность обвинения казахстанской стороны в отношении Рахата Алиева о его причастности к убийству банкиров Айбара Хасенова и Жолдаса Темиралиева, а также незаконном отмывании денег за рубежом, заявили адвокат австрийской компании Lenski, Ganziger & Partner на пресс-конференции в Алматы в среду 13 марта. В Казахстане Рахат Алиев, бывший зять президента Нурсултана Назарбаева, приговорен к 40 годам тюрьмы по нескольким уголовным обвинениям. Одно из них – похищение и убийство двух топ-менеджеров Нурбанка в 2007 году. Судебная коллегия пришла к выводу, что обвинения в отношении Алиева не сконструированы политически, а подтверждены выводами австрийского следствия, цитирует пресс-релиз слова адвоката потерпевших Габриэля Lenski. На самой пресс-конференции адвокат Lenski заявил, что в отношении Алиева в Вене ведется расследование по подозрению в вымогательстве, присвоении чужого имущества, похищении и убийстве менеджеров Нурбанка Жолдаса Темиралиева и Айбара Хасенова, а также по подозрению в отмывании денежных средств, полученных в результате совершенных преступлений и создании для этой цели ОПГ на территории Европы. В связи с отмыванием денег за рубежом юристы Lenski, Ganziger & Partner заявили, что речь идет о 113 миллионах евро. В прошлом месяце в австрийской газете Die Presse вышла статья «Мафиозные деньги в венском медиаквартале». В публикации говорится о подозрениях судебных властей Вены в том, что бывший посол Казахстана в Австрии Рахат Шураз, нынешняя фамилия Алиева, руководил мафиозной организацией. По информации издания, в центре внимания компания AV Maximus Holding AG, через которую в 2007 году Рахат Алиев профинансировал венский проект медиаквартала «Квартал Маркс». Газета пишет, что существует подозрение, что через разные фирмы в Вене отмывались имущественные ценности сомнительного происхождения. Очевидным является и то, что AV Maximus Holding AG занимает центральную роль в этой карусели фирм, пишет Die Presse. В этом же материале приводится ссылка на отчет аудиторской компании «Консультацию», в котором говорится, что при учреждении медиаквартала были выполнены все обязанности по соблюдению добросовестности, и подозрение в отмывании денег не доказано. Рахат Алиев заявлял, что не скрывается от австрийского правосудия и готов предстать перед уголовным судом в Вене за убийство, говорится в пресс-релизе компании Lenski, Ganziger & Partner, который был распространен в Алматы. Немецкому журналу «Шпигель» Рахат Алиев говорит, что готов появиться в австрийских судах, но боится, что его похитят. Он по-прежнему не только отрицает все обвинения, но и выдвигает против своего бывшего тестя, президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, новые обвинения. На странице доктора Рахат Алиева в Фейсбуке сообщается о выходе в свет книги «Крестный тесть 2. Место преступления. Австрия». В комментарии журналу «Шпигель» Алиев утверждает, что в начале 1990-х юридическая фирма Lenski представляла несколько компаний, зарегистрированных в Австрии, которые были использованы для закладки фундамента под состояние Назарбаева. Как пишет «Шпигель» в материале от 13 марта, обе стороны в немецкой драме Назарбаева пытаются манипулировать общественным мнением. С одной стороны, Назарбаев со своими видными защитниками на Западе, а с другой – Алиев, который следит за австрийским расследованием и своего убежища на Мальте, пишет журнал. Новые улики, связанные с уголовным делом в отношении Рахата Алиева, были найдены в предгорьях города Алматы. Официальный представитель Генпрокуратуры Казахстана Жандос Умар Алиев объявил на пресс-конференции, что обнаружены трупы двух топ-менеджеров Нурбанка, пропавших без вести 4 года назад. Это обстоятельство, по мнению Генпрокуратуры Казахстана, может подтвердить прямую причастность к этому делу Рахата Алиева.
На территории складской базы «Казтелерадио» в предгорьях города Алматы на глубине 3-3,5 метра были раскопаны два разложившихся трупа, захороненных в металлических бочках и засыпанных известью. На головах трупов были надеты два разложившихся трупа, захороненные
прокуратуры.
На территории складской базы «Казтелерадио» в предгорьях города Алматы на глубине 3-3,5 метра были раскопаны два разложившихся трупа, захороненных в металлических бочках и засыпанных известью. На головах трупов были надеты черные шапочки, они были обмотаны полиэтиленовыми пакетами и на шее стянуты веревкой и сетевым проводом.
В то же самое время против Рахата Алиева выдвигают новые обвинения и некоторые казахские диссиденты, которые много лет назад были вынуждены бежать из Казахстана, как теперь выясняется, от круговой поруки, учиненной тогдашним зятем казахского президента. Так, Саджан Ибраев, один из главных телохранителей бывшего премьер-министра Казахстана Акижана Кожагельдина, много лет уже проживающим за границей, обратился к властям Мальты с просьбой о возбуждении уголовного дела против Рахата Алиева.
Если здесь, на территории Мальты, мы не добьемся начала рассмотрения этого дела, то я и мой адвокат, доктор Дебезья, намерены обратиться в вышестоящий суд, в вышестоящий европейский суд.
Спасибо, Илья. В эфире центральноазиатская передача «Перекресток».
«Азаттык» отмечает 60-летний юбилей. Участвуйте в конкурсе, приуроченном к этой дате. Где бы вы ни находились, присылайте нам свои статьи, фотографии и видеозаписи об интересных событиях вокруг вас. Информацию об условиях конкурса найдете на нашем сайте rus.azattık.kg.
Посол по особым поручениям МИД Российской Федерации Анвар Азимов в интервью радио «Зоди» заявил, что вопрос о введении визового режима со странами СНГ не стоял. Накануне после интервью телеканалу «Дождь» многие российские и центральноазиатские информационные агентства раструбили везде, что Москва, в частности президент Путин, планирует вводить визу для граждан Узбекистана и Таджикистана, начиная с 2015 года. Анвар Азимов в разговоре с нашей коллегой Хиромон Баказода уточнил, что речь идет не о визе.
Россия никогда не ставила и не ставит вопрос о введении визового режима для государств СНГ. Мы дорожим этими отношениями и ни в коей мере не хотим нанести им какой-либо урон. Речь идет об обеспечении эффективного миграционного контроля. И в этой связи наш президент в послании Федеральному собранию высказал предложение, что после 2015 года въезд в Россию должен быть разрешен по заграничным, а не внутренним паспортам других стран СНГ. При этом в рамках таможенного союза и единого экономического пространства будут действовать сегодняшние максимально упрощенные режимы пересечения российской границы.
Ну вот смотрите, я смотрела вашу беседу с Ксенией Собчак, да? Речь идет о вашем диалоге, о диалоге России с Евросоюзом по поводу введения безвизового режима. И там вы говорите, что на вопрос о том, будут ли, и когда речь пошла, вы сказали, что требование Евросоюза в том, чтобы мы обеспечили безопасность границ со Средней Азией, и будут ли введены визы с странами, например, Таджикистаном и Узбекистаном, вы дали утвердительный ответ, и более того, вы сказали, что об этом говорил Путин.
Об этом говорил Путин, президент, но он именно говорил, понимаете, не об введение визового режима, а о, значит, осуществлении приезда в Россию на основе заграничных, а не национальных паспортов.
То есть получается, что просто в этом интервью надо было вам более точнее выразиться.
Да, но там было, сказать, собеседование и прочее, об этом говорила Собчак и Носик.
Да.
Я когда сказал заявление президента, я имел в виду, значит, что именно, сказать, осуществление приезда в Россию на основе загранпаспортов.
Да, да.
Поэтому, если можете, уточните это дело.
Я это уточню. Анвар Сарварович, вот, да. такой момент, потому что этот вопрос, вы же понимаете, очень щепетильный, очень больной для таких стран, как Таджикистан, у которого многотысячная армия трудовых мигрантов, и это их главный доход. Поясните такую вещь. Допустим, Евросоюз во время диалога с вами, с Россией, будет требовать от вас, как выражаются на дипломатическом языке, обеспечение безопасности границ. Это означает, возможно, введение визового режима с этими странами. Пойдет ли Россия на это, поступившись партнерскими отношениями с такими странами, как Таджикистан? То есть мы понимаем, что у России приоритетные отношения с Европой. Это мы все понимаем?
Нет, да. я все понял ваш вопрос.
Да.
Для России более приоритетная угу. Линия, наиболее приоритетная линия на развитие всемирных связей, прежде всего, со странами СНГ. Мы никогда не обсуждали с Евросоюзом вопросы об ужесточении, визовых требований для граждан стран СНГ. Речь только шла о том, что российская сторона будет принимать необходимые меры для обеспечения эффективного миграционного контроля из стран СНГ.
Ну, спасибо вам.
Пожалуйста.
Спасибо большое. До свидания.
Интервью с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Анваром Азимовым подготовила наша коллега из таджикской службы Хиромон Бакозода. Вы слушаете программу «Перекресток», в студии я, Аида Касамалиева.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Российская правозащитная организация «Институт прав человека» направила Верховному комиссару ООН по делам беженцев Антонио Гутерешу открытое письмо о необходимости принять экстренные меры по ускорению рассмотрения обращений заявителей о предоставлении международной защиты. По словам руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека Елены Рябининой, властям Российской Федерации было предписано приостановить высылку или выдачу этих людей, которых государства их исхода, Узбекистан и Таджикистан, преследуют по политическим или религиозным мотивам. Коллега из таджикской службы записала комментарий Елены Рябининой, где она подробно рассказывает об обращении и положении беженцев.
Обращение назревало давно и, наконец, назрело. Связано оно с тем, что в последние пару лет, даже больше немножечко, чрезвычайно замедлились все процедуры рассмотрения обращений искателей убежища в ОВКБ ООН, и решение вопросов о соответствии или несоответствии заявителей критериям международной защиты, и дальше о том, есть ли необходимость переселения в безопасные страны. С одной стороны, само это замедление, а связано оно с необходимостью более тщательной проверки по критериям безопасности, что, собственно, никто не оспаривает, что такая проверка нужна. Но это замедление в сочетании с катастрофическим ухудшением ситуации в России, в которой находятся беженцы-искатели убежища, в первую очередь из Таджикистана и Узбекистана, приводит к тому, что в целом ряде случаев люди уже просто не могли дождаться решения своих проблем или хотя бы ответов о том, будут ли или не будут ли представительства там, в России, в ОКБ, ООН заниматься их вопросами, а оказывались похищенными и незаконно вывезенными в страны исхода. Таджикистан и Узбекистан в самом первую очередь. И все это приводит к тому, что вот это растянувшееся ожидание в условиях ежедневного риска просто уже делает бессмысленным всю, скажем, нашу работу по защите таких людей от принудительного возвращения в страны исхода, где им грозят и преследования по религиозным и политическим мотивам, и пытки в контексте этих преследований. Потому что получается, что мы во многих-многих уже случаях вытаскиваем людей из-под экстрадиционного ареста, добиваемся их освобождения, выигрываем дела в Страсбурге, в некоторых ситуациях обходится даже без обращения в Европейский суд. И даже если они или кто-то из них получает временное убежище на территории России, это их не спасает от похищения, потому что похищение – это процедура, к праву не относящаяся вообще никак. И правовой статус человека здесь роли не играет. Это такая поговорка: бьет не по паспорту, а по лицу. И в итоге они просто не могут дождаться решений по своим обращениям о предоставлении международной защиты. Таких случаев уже достаточно много. Вот только за последние полтора года, начиная с августа 11 и по декабрь 12-го, 8 человек были похищены только лишь из числа заявителей Европейского суда, выдачу которых Страсбург приостановил. Но подсчитать, сколько было незаконно вывезено людей, не являющихся заявителями Страсбурга, но по своему фактическому положению, являющимися беженцами, это просто не удается подсчитать. И также не удается подсчитать, в скольких случаях нам все-таки удавалось предотвратить подобное развитие событий.
Это был комментарий руководителя программы «Право на убежище» Института прав человека Елены Рябининой.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Высказывается мнение, что террористы, напавшие на Кыргызстан в 99-м и 2000-м, начали активизироваться. Некоторые информационные источники пишут, что боевики, созданного в начале 90-х годов в Ферганской долине, а сейчас базирующегося на границе между Афганистаном и Пакистаном исламского движения Узбекистана, пытаются войти в Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан. Написавший об этом Интерфакс Казахстан ссылается на сотрудника службы национальной безопасности Узбекистана и эксперта. Собеседники агентства предположили, что ИДУ активизируют в Ферганской долине этой весной. В качестве примера приводится недавнее задержание в Таджикистане членов движения. По данным же неназванного сотрудника отдела аналитики службы национальной безопасности Узбекистана, ИДУ сейчас активизировала вербовку и тренировку боевиков в приграничных районах Пакистана и Афганистана. Исламское движение Узбекистана преследует цель свергнуть власть Ислама Каримова и создать исламский халифат. По некоторой информации, в данный момент члены ИДУ скрываются в горной местности Вазиристан. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко отметил, что информации об активизации экстремистов в Центральной Азии можно верить по нескольким факторам.
Вы знаете что? Во-первых, непонятно, существует ли ИДУ. Потому что за последние полтора года были публикации и аналитиков, и книжников, академиков, так сказать, что ИДУ больше нет. И когда вот ваш покорный слуга пытался говорить, что ИДУ все-таки есть в таком состоянии скрытом, то все говорили, что ИДУ – это, в общем-то, пройденный этап. Видимо, ИДУ действительно был в очень тяжелом положении. Они набирались сил. Я думаю, что они сил набрались. И вот то, что сейчас вы говорите по поводу, возможно, начала какой-то деятельности весенней, лично я в это верю. Потому что базы остались и в Афганистане, они в рассыпанном виде существуют и в Ферганской долине, да и не только там.
Алексей Малышенко также объяснил, почему движение начало активизироваться этой весной.
Вот это предупреждение о том, что они могут чего-то начать, оно, в общем, обращено, с моей точки зрения, еще прежде всего к спецслужбам. Что вы-то думаете, что все кончено? А вот на самом деле, вот имейте в виду, эти ребята еще не сказали последнего слова. И я считаю, что это имеет принципиальное значение. Если идушники чего-то добьются, если выяснится, что они на плаву, то, во-первых, это доказывает то, что они, в общем, не уничтожаемы, это раз. И, во-вторых, будет очень интересно проследить их международные связи. Кто их поддерживает финансово, вооруженно, какую сейчас они идеологию принимают, будут ли какие-то перемены в связи с Ближним Востоком. Так что, в общем, нам ждать-то осталось, в общем, несколько недель, может, полтора месяца.
Мнение подкрепил председатель пограничной службы Кыргызстана Токон Мамытов сообщением о том, что чувствуются признаки приближения к Центральной Азии неизвестных террористических групп.
Мындан бир екүч күн, үч күн мурун ошо эле Таджикстан менен Афганистандын жакын жерде чекарасында
3-4 дня назад на таджико-афганской границе произошло столкновение между талибами и правительственными войсками Афганистана. В результате погибло около 40 человек, в основном представители властей. Это признак того, что талибы и другие вооруженные формирования приближаются к Центральной Азии.
Аль-Каидага башлиген топтолгон куралдуу күчтөр уже Орто Азиядагы, анын ичинде ошол Кыргызстан, Таджикстан, Өзбекстан, Фергана өрөөнүнө жакын келгендин белгиси да.
Мамытов отметил, что во время встреч с главами пограничных служб Таджикистана и Узбекистана особое внимание будет уделяться обсуждению вопросов безопасности. Одной из причин усиления мер безопасности является вывод войск НАТО из Афганистана в 2014 году. Между тем, эксперт по безопасности генерал Артур Медетбеков считает, что ИДУ не сможет войти в Центральную Азию. Он назвал три причины этого.
Сейчас обстановка другая, и 200-300 человек, как в 1999 году, не смогут перейти границу. После присоединения Кыргызстана к организации договора о коллективной безопасности в Канте расположились российские самолеты. Это тоже преграда. Также свой вклад вносит Центр транзитных перевозок Манаси.
Но в то же время Артур Медетпеков отметил, что надо уделять больше внимания границам. В последнее время активно обсуждается тема безопасности Центральной Азии. Многие эксперты и аналитики опасаются, что над регионом нависает угроза со стороны Афганистана, откуда в 2014 году планируют вывести войска союзники. Что угрожает Центральной Азии больше – внешние силы или внутренняя нестабильность стран региона? На эти и другие вопросы ответил заведующий отделом Казахстана и Средней Азии Института СНГ Андрей Грозин.
Что вы считаете главными угрозами безопасности в Центральной Азии в ближайшее время?
Я полагаю, все-таки внутренняя нестабильность. То есть, если ранжировать угрозы внешние и внутренние по степени их остроты, то я думаю все-таки, что внутренние проблемы гораздо более серьезные, опасные, потенциально конфликтогенные, чем внешние факторы. Внешний фактор все-таки это скорее катализатор. Все, что происходит и будет происходить в ближайшие 1.5-2 года в Афганистане, может повлиять на ситуацию с безопасностью в Центральной Азии только опосредованно. То есть те негативные тенденции, которые заложены в межгосударственных отношениях государств Центральной Азии, в проблемах обществ, в проблемах элит и строения власти, политических режимов центральноазиатских государств, гораздо более опасные, более значимые проблемы. Вот эти у вас 25-26 марта должна состояться большая экспертная сходка под гидой ОДКБ. Я полагаю, что там прозвучит примерно та же самая мысль. Потому что, внешний фактор, да, конечно, важен, серьезен, но в краткосрочной перспективе, в течение ближайших 2-3 лет, ожидать какого-то серьезного внешнего вторжения, наверное, было бы все-таки неоправданно. Если обращаться непосредственно к реалиям Кыргызстана, то мы видим, что проблемы республики в чем? Не в афганских талибах, не в саудовских ваххабитах и не в каких-то других внешних факторах, хотя они, конечно, тоже есть и как-то влияют. А они все внутри республики. Безответственность или стремление раскачать ситуацию, решить какие-то текущие вопросы. Все это и подрывает в конечном итоге стабильное состояние общества, экономики и политической системы. Отсюда все разговоры, будет революция, не будет революция. При этом мы же все взрослые люди. Мы понимаем, что по большей части разговоры о новой возможной дестабилизации ведутся, в общем-то, во многом на пустом месте. Каких-то серьезных предпосылок для того, чтобы менять власть, я, например, в Киргизии сейчас не вижу. И я повторюсь еще раз, я считаю, что проблемы находятся все-таки внутри государств региона, внутри обществ, внутри элит, внутри политических систем.
А вот как вы считаете, вот такой вот нестабильной обстановкой внутри государств Центральной Азии не могут воспользоваться какие-то радикальные силы?
Конечно, могут и постараются воспользоваться, потому что всякое политическое течение, всякое политическое движение радикальное, но экстремистское или наоборот работающее в рамках существующего политического поля, оно изначально заточено на то, чтобы решать свои идеологические, политические умные вопросы для того, чтобы захватить власть. Всякая легальная партия, всякая нелегальная партия имеет смысл только тогда, когда она хочет захватить власть. И ясно, что всякая нестабильность, всякая дестабилизация является по сути дела, подарком для тех, кто реально рассчитывает на то, чтобы перестроить политическую систему, политическое поле, взять власть и реализовать свои идеологические установки. Повторюсь еще раз, власть всегда валяется под ногами, остается ее только подобрать. Конечно, могут воспользоваться. И более того, я полагаю, что они меру своих возможностей пытаются, наверное, эту ситуацию обострить, создать такую ситуацию.
В случае дестабилизации в какой-либо стране Центральной Азии, какую роль должна сыграть ОДКБ?
Я полагаю, что вот как раз-таки 25-26 эта тема получит конкретное обсуждение и со стороны экспертов сообщества Кыргызстана, и со стороны собственных экспертов ОДКБ, и со стороны привлеченных секретариата ОДКБ российских экспертов. То есть практически методики реагирования организации договора о коллективной безопасности в угрожаемый период, они вот как раз таки и получают. Но сейчас уже есть определенные параметры, которые позволяют говорить о том, что организация работает в этом направлении. Идет согласование планов развертывания войск. По крайней мере, в структурах, которые подчинены силовой компоненте ОДКБ, коллективные силы быстрого реагирования, я имею в виду. Помимо пока что еще бумажного, в кавычках, согласования, идут и практическая отработка вот этого вероятного развертывания силовой компоненты. В частности, последние идеи, которые высказаны Бордюшек, на мой взгляд, очень четко формируют взгляд вот на то, что действует. Я имею в виду разговоры о необходимости создания крупного миротворческого контингента. Все-таки коллективные силы реагирования, они ориентированы на парирование внешней угрозы. То есть на вторжение наподобие Бакенских войн 99-2000 года, на внешнюю агрессию. Вот на это ориентировано сейчас ОДКБ.
Интервью с заведующим отделом Казахстана и Средней Азии Института СНГ с Андреем Грозиным подготовил корреспондент кыргызской редакции Болот Кульбаев. В эфире центральноазиатская передача «Перекресток». Ее сегодня веду я, Аида Касымалиева. Оставайтесь на нашей волне. В прессе уже сообщалось о конфликтной ситуации вокруг швейцарского имения дочери президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары. Инцидент вокруг особняка в пригороде Женевы, который может стать предметом судебного разбирательства, имел место в первый день марта. Не иначе, как нашествием назвала визит правозащитницы Мутабар Таджибаевой и экс-посла Великобритании в Ташкенте Крейга Мюррея Гульнара Каримова. В четверг в своем блоге принцесса Узбекистана подробно описала события 1 марта, объяснив при этом, для чего ей понадобилось вызывать полицию. Как саркастически пишет дочь главы государства, в первый день весны ее швейцарский особняк посетила очередная команда поддержки тех, кто всегда готов отрабатывать полученные средства, не имея больше ни других интересов, ни увлечений, ни постоянной работы. В то же время, как заявила узбекская правозащитница Мутабар Таджибаева, основным побудительным мотивом визита в пригород Женевы, где расположен особняк, оформленный на Гульнару Каримову и приобретенный в ноябре 2009 года за 18 миллионов долларов, было желание показать рядовым гражданам Узбекистана, как тратятся деньги, украденные у них. Нам остается только добавить, что совсем недавно кыргызский журналист Денишбек Эдигеев опубликовал интервью с бывшей первой леди Кыргызстана Майрам Макаевой. Интервью было записано также в городе Женеве, где, как утверждает сама Майра Макаева, у ее дочери Бермет имеется квартира. Так что, кажется, город Женева стал любимым местом проживания дочерей лидеров Центральной Азии. Там же имеется имущество у Дариги Назарбаевой, дочери казахского президента, о чем упоминается в этом же интервью. Гульнара Каримова. Гульнара – старшая дочь президента Узбекистана Ислама Каримова. Каримова считает возможной преемницей своего отца на посту президента страны. Она профессионально занимается дизайном ювелирных изделий и является председателем попечительского совета неправительственного фонда «Форум культуры и искусства Узбекистана». Каримова также известна как певица под сценическим псевдонимом «Гугуша». На этом мы завершаем сегодняшний выпуск и послушаем песню «Round Run» от «Гугуши». Отличной недели, с вами была я, Аида Касымалиева.